У Башкортостане, республіцы ў складзе Расійскай Федэрацыі, ўжо некалькі дзён працягваюцца пратэсты пасля таго, як там на 4 гады асудзілі актывіста Фаіля Алсынава. Пра тое, ці можна лічыць гэтыя пратэсты праявай нацыянальнага руху і якія ёсць паралелі з Беларусю, мы пагутарым у праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. І наш сённяшні госць – дырэктар татарска-башкірскай службы «Радыё Свабода» Рым Гельфанаў. Рым, спасибо большое, что нашли время поговорить с нами.
Вам спасибо за приглашение.
Я так разумею, Фаиля Алсынова осудили в среду, и сразу же в городе Байма, где происходил этот суд, были большие протесты, тысячи людей в них участвовали, а сегодня протесты прошли в столице Башкортостана, Уфе. Насколько давно уже были такие масштабные протесты в Башкортостане?
Как ни странно, это не первый раз, последние 5 лет, по крайней мере, хотя первые такие масштабные со времен начала войны. А раньше, в 2020 году, в августе, были даже не то что протесты, были столкновения и с силовиками более масштабные, и это было в Зауралье, где местное башкирское население, но и татарской, представители татарской общины, русской, чувашской, марийской, которые живут в Башкортостане, вышли на защиту горы Куштау. Если, наверное, будет немного истории интересно для ваших зрителей и слушателей, это такие реликтовые горы, геологическое образование, когда вот на этой территории было еще тропическое море и возникли коралловые рифы. Вот на территории Башкортостана сохранились 4 таких горы, и они известны тем, что состоят из довольно чистого известняка, а это хороший ресурс, хорошее сырье для производства соды. И в Башкортостане такая компания есть, Башкирская содовая компания называется, и они уже одну гору вот так вот съели. В буквальном смысле там сейчас равнина и озеро. И вот присмотрелись к горе Куштау, а эта гора, так как это коренные такие земли башкир, они почти что святыни для башкирского населения, и они встали на защиту. Не пустили ни работников этой компании, потом привели туда Росгвардию, ОМОН, не пустили их, были жесткие столкновения. И, наконец, власть отступила. И для башкир это была своего рода победа. И этот рух они сохранили до сегодняшнего дня.
Я так понимаю, Алсынов был как раз одним из организаторов этих протестов. Вы могли бы рассказать немножко о приговоре ему и как его воспринимают вообще, как фигуру именно экологического активиста, человека, который защищал эту гору Куштау, или все-таки больше как национального лидера, даже потенциального политика, потому что он начинал, я так понимаю, в национальном движении?
Я думаю, все это правда, потому что Фаиль Алсынов, он начинал как активист именно молодежного движения, был руководителем нескольких организаций «Кукбуре» и «Башкорт». Последний был запрещен, когда уже у власти был Ради Хабиров, новый глава Башкортостана, вот текущий глава Башкортостана. И Фаиль продолжил свою борьбу именно как экологический активист, потому что других возможностей в сегодняшней России уже практически не осталось. То есть быть этническим активистом опасно. Сразу могут найти статью и закатать в тюрьму, так сказать. Быть религиозным активистом опасно. Сразу тебя обвинят в экстремизме, распространении фанатизма и все такое. Опять же тюрьма. А с экологией вот в этом смысле было как-то посвободнее. С экологией в Башкортостане, конечно, дела обстоят не очень хорошо, если не сказать плохо. Там несколько химических предприятий, там золотодобыча, которая очень такая вредная, его как бы добыча сама по себе вредная, к тому еще вот это вот производство соды. И народ от этого очень терпит, и в то же время местные власти вот этой стороной дела и вообще социальной сферой практически не занимаются. Поэтому вот это все у народа накопилось, и они видели Фаиля именно как защитника их интересов, проводника вот этих вот их желаний, как они видят свое будущее. И поэтому пришли его защитить.
Вы сказали, что те протесты против ископаемых, там, против того, чтобы уничтожить гору Куштау, они происходили как раз в августе 2020 года. В это время в Беларуси были очень масштабные протесты против сфальсифицированных президентских выборов. Насколько вам известно, вообще активисты башкирские, татарские, они как-то отслеживали то, что происходило тогда в Беларуси, и вот сейчас, последние годы, насколько вот этот белорусский опыт, он обсуждался среди активистов национального движения в Башкортостане, например?
Я не думаю, потому что, как бы, такой связи, они, башкирское национальное движение, оно, как бы, довольно замкнутое. В принципе, я это не осуждаю, это не критично, потому что ситуация такая. Центральная власть с приходом Путина сделала все, чтобы вообще саму тему национальной как-то активности маргинализировать. Потом даже его криминализировали. Так что вот именно открыто бороться за национальные права в России стало и теперь уже тем более очень опасным. Я вижу параллели с Белоруссией в том, что там власть показала, и потом, видимо, российская власть это даже переняла этот опыт для себя, что просто наиболее жесточайшим образом подавлять вот такие ростки протеста, чтобы у людей вообще загубить любое желание выходить на улицы и вообще поднимать голос, свою защиту. И сейчас российская власть, она действует вот таким же образом, как действовал Лукашенко в 2020 году.
Тем не менее, вот этот руководитель Башкортостана Ради Хабиров сказал, что как будто бы протестующие призывают к отделению от России. А насколько вообще звучали в последние несколько дней вот эти лозунги именно национальные, и, может быть, не настолько радикальные, как отделение от России, но именно национальный компонент в этих протестах?
Вначале это вообще не звучало, потому что я помню, вот в понедельник был первый митинг, как раз когда приговор должен был объявлен, но его перенесли на 2 дня. Тогда люди вообще призывали Путина, даже типа Путин с тем, что якобы Путин ничего не знает об этом, и мы хотим, там, Владимир Владимирович, приходите, посмотрите и пошлите нам другого руководителя. То есть даже речь шла, что давайте вводите внешнее управление. Хотя Ради Хабиров это и есть внешнее управление. Он прошел выборы, как бы, но российские выборы, сами знаете какие, там они нарисовали цифры, и все готово. На самом деле Ради Хабиров это ставленник Москвы, он даже работал в президентской администрации Российской Федерации, у него хорошие связи там в Москве. Так что такой темы вначале вообще не было. Это появилось уже позже, когда народ увидел, что к ним не прислушиваются, и автоматически возникает вопрос – если мы в таких условиях, когда даже обращаемся к руководству Российской Федерации и ничего не происходит, не лучше ли вообще поднять вопрос о более, так сказать, свободном статусе Башкортостана? Я сам не слышал, чтобы нужно, чтобы они требовали полную независимость. В этом смысле Ради Хабиров он просто подогревает с тем, чтобы обвинить Фаиля в больших грехах и найти как бы поддержку у центральной власти. И вот этим пугать жупелом этого национализма, типа сепаратизма и все такое, и укрепить свою позицию. Но со временем, это слов я другой возможности не вижу, что эти настроения, они будут идти в сторону укрепления, в сторону требований большей независимости.
Вы уже сказали, что башкирское национальное движение, оно такое замкнутое немножко. Я так понимаю, в Башкортостане живет немногим более 30% башкир, но там еще почти 25% татар. Вот насколько есть сотрудничество между татарским и башкирским национальными движениями?
Это тоже большая проблема современного Башкортостана. Там, в принципе, татар считается даже больше, чем башкир. И каждые 10 лет эта проблема обостряется. Почему? Потому что проходит перепись. И местное руководство всегда старалось как бы поднять численность башкир за счет татар. Просто переписывали целые деревни, никого не спрашивали. Это история, это очень больная тема между татарами и башкирами. Со временами кажется, что вопрос решаемый, а временами вообще обострение такое, что друг друга вообще не хотят слышать. В случае с Фаилем были такие мысли, проскальзывали среди татар, типа он же все равно антитатарский, почему мы его должны защищать? Но находились и, так скажем, здравые рассуждения, типа хорошо, расхождение может быть есть, но пока речь не об этом, речь о том, что всей силой административного ресурса, всеми силами государства его пытаются как бы замолчать. И противоречия, они такие остаются. Но замкнутость, я сказал, башкирское движение не в том, что это не уникально. И чувашское движение замкнуто, и татарское в какой-то мере замкнуто. Федеральный центр сделал так, чтобы вот они, даже если есть какие-то национальные движения, национальные организации, чтобы они варились в своем соку и с друг другом особо не сотрудничали. В годы перестройки, после перестройки была попытка, например, создали объединение тюркской молодежи, там, тюркских народов. Они вначале хорошо работали, но потом вмешалась Москва. И как раз вот эту вот объединительную тюркскую часть они полностью разрушили. Заставили организации или выйти, или запретили сами организации. Была, до сих пор есть культурная организация тюркских народов, Тюрксой называется. Туда даже Башкортостан и Татарстан отдельно входили. В эпоху позднего Путина уже Татарстан и Башкортостан заставили выйти из этой организации.
То есть разделяя власть.
Это очень болезненная тема для федеральной власти.
В Беларуси после протестов 2020 года власть стала очень зависимой от России. И это проявляется как раз в том, что белорусская национальная культура все более и более душится. Такие как бы вещи, как, например, белорусский язык в публичной сфере. Насколько я понимаю, в российских республиках, республиках Российской Федерации в последние годы происходит еще, может быть, худшая ситуация. Вот могли бы вы рассказать, насколько сейчас татарский и башкирский язык присутствуют в публичной сфере? И насколько сильными, я понимаю, что это довольно тяжело оценивать, но насколько сильными являются эти национальные движения?
Национальные движения, если уж начнем с них, особой силы не имеют, так как, как я уже сказал, их маргинализировали полностью, или посадили активистов, или заставили эмигрировать. И сами организации провозгласили довольно безобидные просто просветительские организации, как Татарский общественный центр, например, провозгласили экстремистской. И это уже показывает, какая тактика и стратегия федеральной власти в области многонациональности этой страны. Формально она федерация, формально в Конституции написано «многонациональный народ России», но фактически главной основой политики вот именно в этой области выбрана русификация, при этом тотальная, и это отражается в языковой ситуации тоже. В 2017 году началась большая атака на татарский язык, ну, на все национальные языки, региональные языки, так как татарский был самый сильный между ними, когда запретили обязательное преподавание татарского языка в самом Татарстане, так как он там провозглашен официально государственным языком, наряду с русским, но, несмотря на это, татарский вообще не обязателен на территории Татарстана. Я уже не говорю о регионах, где живет татарское население. Там татарских школ сейчас вообще нету. В этом смысле основной удар приходится именно на язык. То есть государство, даже если не провозглашает открыто, что он русифицирует, на самом деле все происходит так, чтобы молодое поколение национальных меньшинств со своим как бы не относился к своему языку, родному языку, именно как кухонному, чтобы порадовать там бабушку, когда поедешь в деревню, там, сходить в концерт, и на этом все. Вот все современные медиа, вся печать, телевидение, радио, то есть те меры, средства коммуникации, которые как бы работают с живым языком, они практически все русскоязычные.
Я хотел бы задать вопрос про вот одну из фраз, которая прозвучала, я так понимаю, на митинге, и Алсынова судили в том числе и за эту фразу. Он сказал слова «карахалык». По-башкирски это как будто бы значит «черные люди», «чернь». И сегодня в Уфе женщина вышла тоже с плакатом «карахалык». Вот вы могли бы объяснить политический смысл этой фразы?
За политическим смыслом стоит лингвистический смысл, потому что и у татар, и у башкир есть «карахалык», означает как бы «простой народ». И я не знаю конкретно, что Фаиль Алсынов имел в виду, потому что простой народ, который обычно занимается, вот, не знаю, черной работой, так скажем, да, чем, в принципе, и занимаются иммигранты из Средней Азии, там, из Кавказа. И его основной посыл был в том, что, типа, у башкир только единственная земля в мире, где могут они говорить по-башкирски, развивать башкирскую культуру, одна. Это Башкортостан. И он имел в виду, что если что, у русских есть Россия, у татар есть там Татарстан, а у этих людей приезжих есть свои страны, где они могут своим языком как бы работать, жить. А у башкир только вот эта вот земля, единственное место в мире. Если помните, годы перестройки, это у прибалтийских государств был очень популярный лозунг, я помню, у латышей, что Латвия именно единственное место в мире, поэтому мы должны здесь заботиться о латышском языке, например. То есть логика была такая. А просто это Ради Хабиров, который, видимо, еще со времен Куштауа держал обиду на Алсынова и решил этим воспользоваться. Вот вы же говорите, что он сейчас обвинил еще людей, что они как бы сепаратисты. А он решил еще сказать, вот он еще обижает.
Как будто это что-то плохое.
Да-да-да. Еще он еще обижает иммигрантов там из Средней Азии или там из Кавказа. Но на самом деле потом люди, чтобы поддержать Фаиля, сказали, что это вообще-то о них. Он говорил о них, о их проблемах, о их заботах, что их волнует. А волнует их, что башкирский язык в Башкортостане исчезает, башкирской школы нет, о культуре особо не заботятся, только вот такое довольно примитивная эстрада. А на самом деле все, что было, что они помнят со времен предыдущих президентов, особенно Муртазы Рахимова, который был очень башкироцентричный, конечно, сравнивать Ради Хабирова, который сейчас только исполняет волю Москвы, им они это видят, они это сравнивают и недовольны.
Ну и последний мой вопрос. Вот вы уже рассказали про такие довольно темные перспективы, то, что национальное движение душится, то, что национальная культура душится. Но тем не менее, есть ли шансы на вашем, по-вашему, что именно это давление, оно вызовет противодействие, что именно после этого давления сорвет клапаны, и вот сейчас это первое проявление того, что национальное движение, наоборот, будет набирать обороты в Башкортостане, в Татарстане?
Я не говорил о перспективе, я говорил о реальности, о сегодняшнем дне. Это вот на самом деле сегодня то, что происходит. Я думаю, что перспектива есть, почему бы нет, потому что мы по опыту других стран, по истории знаем, что репрессиями чувства не задушишь. Репрессии, наоборот, поднимут какой-то вот... Они выработают иммунитет сохранения, самосохранения. И эти народы, они будут... У них национальная память была, есть и будет. Поэтому они это будут помнить. И будущее вполне может быть совершенно иным.
Спасибо большое.
Вам спасибо.
Я нагадаю, с нами был Рим Гильфанов, директор Татарской башкирской службы Радио Свобода. Я Алексей Знаткевич. За подеями у свете и в Беларуси вы можете сочить на нашем канале Свобода Премиум, а так само в социальных сетках и на нашем сайте. Не губляйте свободы.
Подкасты «Радио Свобода».
Знакамитага беларускага дырыжэра Вячаслава Чарноху Воліча звольнілі з Адэскай оперы праз палітыку, а перад гэтым з беларускага опернага тэатру праз падтрымку мірных пратэстаў. Цяпер дырыжэр працуе ў Кішынеўскай оперы. Што насамрэч адбылося, якая пазіцыя самога дырыжэра? Наша тэма дня. І наш госць дырыжэр Вячаслаў Чарноха Воліч, з якім мы пагаворым не толькі пра тое, што адбывалася з ім ва Ўкраіне падчас вайны, але і пра сітуацыю ў беларускім тэатры оперы і балета, адкуль за апошнія 3 гады былі звольнены дзясяткі знакавых музыкаў. Добры дзень.
Добрый день, Ганна. Добрый день всем слухачам и дачам «Радио Свобода». По-перше, хочу всех повиншовать с уже на наступившим Новым годом и с Ростовыми Калядами. Добрых всем святов и чудесного нового года, 24-го.
Дякую вялікі. Ну, і я хачу для нашай аўдыторыі больш падрабязна расказаць пра сітуацыю. Вы працавалі галоўным дырыжэрам Адэскай оперы з 2019 году, а ў жніўні 2020 сталі галоўным дырыжэрам Вялікага тэатра ў Менску па сумяшальніцтве, але праз два дні вас звольнілі па палітычных матывах праз падтрымку мірных пратэстаў. І да красавіка 2023 году працавалі ў оперы ў ваеннай Адэсе. І вас звольнілі за фота з мужам расійскай опернай спявачкі Ганны Нетрэпкі, якая знаходіцца ў санкцыйных спісах украінскіх. Яе муж завуць Юсіф Эйвазаў, это новы дырэктар Бакінскай оперы, і у вас было з ім фота. Раскажыце, што адбывалася, ці вы згодны з аргументацыяй кіраўніцтва Адэскага тэатра оперы і балета, што паколькі вы кантактавалі з прадстаўнікамі рускага міра, значыць, не маеце дакладнай грамадзянскай і патрыятычнай пазіцыі.
Ну, вы ведаете, тут так бы трошечку сдалек я хочу сказать, что вы несколько разов сказали по политичных мотивах, а лишь я хочу сказать, что я николи в житті не займався политикой, я займаюся музыкой и протягиваю этим займаться. Что тычется это знакомито уже фото с господаром Эйвазовым. Ведаете, мы все зараз разумеем, в каком стане находится Украина. Украина это зараз уже амаль 2 года социальный боль. Ну, это началось ранее, с 2014 года, а лишь за лютого 22-го года это так, сапраўдная война с усімі яе так бы у косках такими прелестями, по-русски кажучи. Это сапраўдная война, это сапраўдная гора для миллионов жыхароў Украины. И, разумеете, мне так подается, что эмоции, какие есть у грамадства, они пануют частей за все над рацию. Вось. И мой гэты, так сказать, выпадок, то, что отбылось со мной.
Я так разумею, я выбачайте, что я вас перебью, что вы были запрошены на пэўное представление у Бакинский оперный театр, так? И каким чином так атрымалося, что вот это фото было, и какая позиция директора оперного театра? Чи уявляли вы, что такие наступства могут быть и такая реакция украинского боку?
Я абсолютно уверен в том, что ни у кого не было навод думок о том, что может такое сдариться. Па-першае, таму, што я атрымаў запрашэнне на спектакль ад другога дырэктара, які пакінуў сваё месца працы літаральна на наступны дзень, калі я прыляцеў ўжо для рэпетыцыі. І гэта такая сітуацыя абсалютна форс-мажорная. Я пачаў рэпетыраваць. Ніхто не ведаў, хто будзе наступным дырэктарам, нават у самім тэатры. І літаральна ўжо перад спектаклем, вось завтра спектакль, а сёння объявили об том, что новым директором стал господар Юсиф Айвазов. Вот. И, ведаете, навод у этой ситуации не было ничего такого драматичного, потому что, по-перше, господар Айвазов, он громадянин Азербайджана, его, так бы мовить, вельми штучная справа казаць, што ён рускі мір. Тое, што ён тое, што іх сям'я з знакамітай сапрана, якая сапраўды з'яўляецца у санкцыйных спісках, Анна Нетрэбко. Нічога гэтага няма супраць Юсіфа Айвазова, таму што яго пазіцыя вельмі ясная, ён яе напісаў у сваім блогу на пачатку вайны, аб тым, што ён, што яго многа сяброў і ў Росіі, і ў Украіне, што ён супраць вайны і заклікае да таго, што каб вайны не было, і вайна хутчэй скончылася. І то, што з пачатку вайны і Нетрэбко і Айвазов свае выступы закрылі ў Расійскай Федэрацыі і выступалі толькі ў Европе. Гэта ўсім зразумела. Але ж я думаю, што гэта сітуацыя са мной, яна не толькі пра мяне. Я думаю, што гэта адносіны Украіны да ўсіх расійцаў і беларусаў. І камусьці вельмі не хацелася, што Беларусь займае такое, скажам, высокае месца ў адным з лепшых тэатраў.
Гаспадар Вячаслаў, я так разумею, но вы працягвалі працаваць падчас вайны ў оперным тэатры, і ваша грамадзянская пазіцыя, это сапраўды не мае нічога агульнага з палітыкай, бо ёсць вайна, і гэта ніякая не палітыка. Ваша пазіцыя наконт вайны таксама была вядомая. А ці вы неяк спрабавалі парозумецца з кіраўніцтвам тэатру, патлумачыць, што адбылося, вашу вядомую пазіцыю, якая была рэакцыя?
Конечно, больше того, я скажу, что наша с вами размова, она первая с того часу, когда отбылись эти подеи, и она отбылись уже в красавику минулого года, и наумысно я не давал никаких интервью, потому что спробовал найти поразумение не только у театра, а лишь с Министерством культуры. У нас на працягу доўгага часу была перапіска з міністэрствам, з спадарам міністрам, і ёсць адказы тэатра, што адбылося на самой справе. Вось. І тут вельмі цікавая сітуацыя, таму што кожнае пісьмо з міністэрства, яно ўжо, яны мне давалі адказ тэатра. І вось зусім розныя адказы на кожнае маё пісьмо, і ўсе абвінавачванні, якія былі з боку тэатра на пачатку, яны, ведаеце, дайшло да такого анекдатычнага нават факта, што тэатр сказаў, што сапраўды майстар быў у камандзіроўцы, ён нічога сам не рабіў, гэта ўсё па загаду, і тэатр пра ўсё ведаў, і пра новага дырэктара, і так далей. І вось, і скончылася тым, што зусім па-шэкспіраўскі что яны написали. Але ж вось майстра не вышел с блакитно-жоўтым платочком, який вось повинен был выйсці. Но, ведаете, это опять, вы знал, Отелло, Шекспир, Ільфо-Цалетто. Не ведаю, как у меня, як Отелло, трэба было задушить, ці спадрая Івазова, ці Шикова. Ну, анекдот, правда, анекдот. Тому,
что... Так ваша выснова, что подчас войны белорусский дирижер на чале ну, такого великого, ведомого оперного театра ну, не досподобую, напевно, комусь во владе, во Украине?
Я думаю, я сделал такие высновы. Чому? Я вам растлумачу. Справа в том, что... Ну, не все белорусы об этом хочет сказать. А лишь с початку войны, скажем так, все люди, кто имеет белорусский или российский паспорт, все они были финансово, как бы так говорить, обмежеваны, потому что все картки, все банковские рахунки были закрыты, и все картки заблокованы. И, ведаете, когда это зрозумело на первых, с первых дней войны, это зрозумело, потому что, ну, неяк держава робит такие заходы агульные для всех. А лишь хотелось, как относительно державы были не для всех однольковые, а по справах тех людей. Ось вы заправды сказали, что мы были с моей женкой Аленой, мы весь час были в Украине и переживали разу с всеми украинцами. И бомбежки, и алярмы, и это, видите, та зима, которую мы пережили, ну, никому не пожадаешь. Таких выпробований, коли несколько дней люди живут без светла, без отопления, воды и канализации, и лишь они протягивают працовать, и это супротив таким морально отрымливается один от одного. И, конечно, хотелось как ставление для белорусов, которые протягивают жить всерод украинцев, которые протягивают змагаться разом с Украиной, как и СБУ, и другие те службы, которые занимаются такими важными справами, как громадянская позиция тех людей, которые сейчас живут в Украине, как они не бачили врагов только по одному паспорту. А вот уражение такое, что, на жаль, такое отбывается.
А вам вот так вот вар такие доводилось, отчувать попроки, что вы белорус, ну, как это, звычайно, ну, вы белорус, на слабаки, не... вы не спынили танки, так?
На жаль, не одноразово. На жаль, не одноразово, так. Вот. И, конечно, я наугло хочу сказать, что с 22-го года ставлено для наших земляков, и оно развернулся на супротлеглые знаки. Коли до этого это был такой однозначный плюс, то зараз однозначный минус, и только вельми смелые, вельми широкие люди, они протягивают отрымливать белорусов, которые живут сярод украинцев. И, ведаете, это вельми неприемно, это вельми болюче. И самое неприемное, что у меня сложилось уражение, что это все, ведаете, не официально, не открыто робится, а это все, ну, вось, как ранее в Советском Союзе, телефонное право, и вось так, как бы ничего супрот не можно сказать, а лишь коли такий повод з'являється, как вось фотография, тогда одразу все запускаются механизмы. Ведаете, ніводного з моєго боку не було ніводного такого кроку супроць України. Я виконував усі загади, які були. Загад був з Міністерства культури не грати ні в яких програмах русську музику. Коли ти виїжджаєш за межі країни, не контактувати і не виступати у ніяких програмах разом з російськими музиками і знову ж не грати русську музику. Ось, ні одно з гэтых ні один з гэтых пунктів наказу міністерства я не мне не было...
Не порушили.
Не порушил. Так. И на вот это фото, видите, оно же такое абсолютно... И оно было сделано после спектакля. Со Спадаром и Лазовым я не працавал. И он, видите, ну, у нас принято после эти концерта, эти спектакля такі робіть фото на пам'ять. Це робиться завсюди во всіх філармоніях, концертах, після концерту, після спектакля і у театрах. І це фото на пам'ять з артистами, це те, що залишається у тебе після спектакля. І у гэты час, коли ми робили гэтае фото, на сцену вийшов Спадар Ілазов разом з представниками Міністерства культури Азербайджану. Ну, ось така міністерська, скажімо, така делегація. Ну, і як можна було відмовитися робити фото з господаром театру? Розумієте? Ну, я не уявляю собі, що можна було зробити і як відмовитися. Ну, і я наогул я і зараз не бачу ніякого порушення ні одного пункту у гэтым.
Я хотіла вас запитати, з яким почуттям ви покидали Україну, ви віддали велику частку свого професійного, чоловічого життя гэтай країні. І я розумію, що ви так само розумієте причини, чому це все відбулося, і війна тут, ну, шмат чому тлумачення. Ви шкодували, ви покривджені, ви будете вертатися в Україну?
Вы ведаете, я вельми люблю Украину, вельми люблю Одессу. У нас много сябров, у нас много людей, много, які нас падтрымліваюць да гэтага. У нас много сябров, не толькі сярод одесситаў, але і ў других городах Украины. І у мене вельми добрыя контакты з маімі калегамі па ўсёй Украіне. Мноства людзей мне напісалі асабістае особистые контакты, слова подтримки. Вельми много людей мне допомогли юридично и зараз протягивают помогать. И мое ставление для Украины, для украинцев, як до нашего найближайшего, наших родичев найближайших, по культуре, по менталитету, по історії. Ось. І, звісно, ніякої кривди до України в мене нема. Окромя того, що я розумію, що у країна, яка декларує такі європейські коштовності, шлях до демократії, і яна і повинна так дійничати. І ось тут у мене велике-велике питання до керівництва України, що, звісно, до білорусів, які змагаються поруч і Пол Каліновського, і много-много других білорусів, які змагаються за то, как Украина была вольной и незалежной. И вот такое, может быть, такие, ведаете, такие, так сказать, робить справу с ничего, ну, мне крыльно, только за это.
Як хутка ви знайшли працю, ви маєте ім'я, яке ведають у світі. Як тепер, от як тепер ви уладкувалися у Молдові Кишинєвському оперному театрі? Що робите?
Ведаєте, гэта сапраўды вельмі, вельмі многія людзі мне дапамагаюць, і з Молдовой у нас сувязі ўжо такі сталыя. Я вам больш скажу, што калі пачалася вайна, дырэктар молдаўскай оперы запрасіў мяне адразу прыїжджаць і працаваць тут. І не толькі молдаўскай, яшчэ былі тэатры, якія прапанавалі прыехаць і працаваць. Ось тады я адмовіўся ад гэтых прапаноў. Ну, я лічу, што немажліва так рабіць, калі твой тэатр у такім складаным стане, і калі ты галоўны дырыжор, ты павінен быць, як капітан карабля, павінен быць са сваімі людзьмі, да, так сказаць, увесь час. А вось, калі сітуацыя змянілася і так адбылося, прапановы зноў поступили, не только из Молдовы, из Румынии и других краин, и мы обрали Кишинев как на ближайшую кропку до Украины и до Одессы, как быть побач, нет, быть побач. Как там будет далее? Тяжко сказаць, але ж зараз мы тут, я працую ў тэатры, мы займаемся, як заўсёды, мастацтвам. Вось зараз будзем рыхтаваць новую прэм'еру оперы Рахманінава «Алека». Як вы памятаеце, гэта Пушкін, «Цыгане», «Шумная толпа», «Опера Бессарабія качуют». І, канешне, у репертуары тэатра павінна быць гэта опера, і зараз мы пачынаем працу над гэтым спектаклем. Тут вельмі цікавая трупа, вельмі много таленавітых маладых спевакоў і таленавітых музыкантаў у аркестры, таму мы працуем плённа, і мне гэта вельмі радуе.
Я хотела с вами поговорить про то, что отбывается на Радзиме, Национальном театре оперы и балета у Менску. Вот со жнивня 2020 года, кроме вас, были звольнены знаковые артисты, знаковые музыки. Вельми долго можно перелечать их. Это и Илья Сельчуков, это вот и Регина Саркисова, головный концертмайстер, это дирижеры Андрей Галанов, Иван Костяхин, Олег Лясун, вы, скрипачка Алла Джиган, альтистка Александра Потемкина, хормайстер Иван Титой и вельми шмат людей. Многие сходили на властное желание, некоторых звольняли. Кто пришел на змену им? Кто теперь працуе у театра? На кого ходить людям, которые любят классичную музыку?
Ведаете, мне дагэтуль не зразумела, як могли музыки помешать. Як яны могуць уплываць так на палітыку, што трэба ад іх так пазбаўляцца? Правда, вось я зараз не раблю нейкую такую спецыяльную там фізіяномію, але ж мне не зразумела, чым мае калегі, чым яны так вінаваты перад краінай. Мои коллеги, ведаете, вот с тех людей, с кем я працавал, зараз только один Николай Калятко застався дирижером, а остатние мои коллеги, с кем мы працавали апошнія 20 годов, никого из них нема. Кому это потребно, того, что такий стресс для коллектива, для оркестра, для всех солистов. Видите, это такая наша профессия, это такая штучная справа. И надолго рыхтуется. И там одинки из музыкантов становятся оперными дирижерами. И для мене не зрозуміло, навіщо це було зроблено.
Хто тепер працює? Молоді музики чи приїжджають люди з інших країн?
Ну ось так, окремя нескольких молодих дирижерів, много молодих співаків. Так вельми крыўдна, што няма Владимира Петрова, Лілі Свічукова і многіх іншых салістаў, які павінны былі пакінуць тэатр. Зараз много молоді, але ж разумеце, справа ў тым, што гэта вялікая адказнасць выходзіць на такую сцэну і выходзіць падрыхтаваным професійна, цяжка без дапамогі професійных дырыжораў, рэжысёраў. А калі іх не так выштурхоўваецца з тэатра, то мне цяжка сказаць зараз пра професійны ўзровень, таму што гэта трэба бачыць і чуць усё. Ось, я зараз назіраю, конечно, за театром, бачу, что много новых работ, это вельми добра, а лишь, конечно, хотелось почуть и поглядеть, что сапраўды отбывается. Так, как и у громадстве, все змены, яны не могут не адбівацца на мастацтве.
От, да речі, пра змены, калі казаць, вы слушна сказалі, што падрыхтаваны чалавек мае выходзіць на сцэну, але падрыхтаваны чалавек мае прыходзіць і ў залю, як чалавек, які ідзе ў оперу і ідзе на балет. Я хочу подзяліцца з вами уражаннямі ад некалькіх людзей, які наведалі оперны тэатр у Менску напярэдадні Нового году, 31 снежня. Вот это сталыя наведнікі оперы, шмат гадоў ходзяць, яны вот былі моцна ўражаныя, як змянілася публіка ў тэатры. І па выглядзе, і па паводзінах. Вот людзі размаўлялі па тэлефоне падчас прадстаўлення, былі адзеты вельмі неадпаведна. Ну, рэагавалі на музыкаў, ну, не бэйна на канцэрце поп-зорак. Вот непадрыхтаваная публіка так вот падалося людзям, якія гэта бачылі. Ну, і вот яны такую выснову зрабілі людзі, якія мне это рассказывали, что выглядае, что сталая публіка, якая ходила у тэатр регулярно, но вот так само з'ехала, як і з'ехала вялікая колькасць музыкаў. Як вам бачыцца вот цяперашняя аудыторыя класічнай музыкі ў Беларусі?
Конечно, класічная музыка і паход у тэатр гэта у пэўнай ступені выхаванне. Выхаванне, падрыхтоўка да таго, што ты апранеш, як ты сябе будзеш паводзіць. Вы абсалютна слушна кажаце, што ўражанне такое, што людзі літаральна з вуліцы, якіх запрасілі, яны шукалі куды пайсці ў цырк ці там на нейкі поп-канцэрт, але вось убачылі квіткі оперу, а пойдзем глянем, што гэта такое. Канешне, гэта вельмі крыўдна. Крыўдна, мы бачым гэта па ўсім, што адбываецца ў грамадстве. Такія вельмі нізкія стандарты культуры. Амаль што роўная з нулём. І разумеючы, што опера і балет гэта найвышэйшае дасягненне драматычнага тэатра, драматычнага і музычнага мастацтва, канешне, публіку трэба таксама выхоўваць. Больш таго, і ў тэатры павінна быць служба, якая будзе рабіць заўвагі з такімі людзям, якія прыйшлі, што так нельга, трэба быць апранутым так дастойна таго месца, куды ты прыходзіш. Гэта можа быць і такія напаміны нават у білетах, нават у электронным выглядзе ў рассылцы. Гэта ўсё павінна быць. Але каб гэта было, гэта вялікая праца. Відаць, што ў тэатры не хапае часу зараз на тое, што каб гэтым займацца. Відаць, некія другія больш важныя, яны находзяць для сябе заняткі, чым выхаванне.
Я вот при конце размовы хотела закрануть еще такую тему, когда мы записываем эту размову, еще идут у сетевых горячие дискуссии, какие выкликаны арештом музыку популярного гурту «Нискис». Их песни стали символом мирного протеста, и музыки не съезжали из Беларуси, ездили на концерты, они ведали про все риски, напевно, имели свои причины не съезжать из Беларуси. Как вы глядите вот на этой моральной дилеммы, якія цяпер паўстаюць, няма на іх адназначных адказаў, вот і вельмі горача яны абмяркоўваюцца.
Безумоўна, магу сказаць, што яны вельмі мужныя людзі, тое, што яны прынялі рашэнне нікуды не з'язджаць. Я мяркую так, што яны таксама вось, як і я, лічаць, што яны не зрабілі нічога супраць свайго народа, нічога супраць грамадства. Вось так само, якая тут политика у тем, что человек выказывает свою громадянскую позицию, у тем, что он за законность, за то, чтобы закон был ровный для всех, не только для на простых людей, а и для тех, кто нами керует. У нас должны быть одни законы и одна отказность за это. И перед хамастом, и перед Богом. Тому певно, часы пройдуть, и змены в грамадстве необходимы. И я думаю, что и гэтыя музыкі, и все, кто застався на родине, яны сапраўды мужныя люди, и яны вельмі достойны того, как усе их падтрымалі.
Дарачаслав, дзякую вам вялікі, што вы знайшлі час для «Свабоды прэміум». Дзякую вам за шчырасць, дзякую за тое, што распавілі гэтую гісторыю. Я думаю, многія людзі в Беларусі, якія вас добра ведаюць, яны хвалююцца за вас, цікавяцца вашым лёсам. Дзякую вам вялікі.
Дзякую вам. З Новым годам.
Гэта быў знакаміты беларускі дырыжэр Вячаслаў Чарнуха-Воліш. Я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі. Заставайцеся на «Свабодзе», заставайцеся са «Свабодай» і ў бяспецы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месцы, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Перед вачыма вучня табличка з двума слупками. Злева – канчатак роднага склону назоўнікаў мужчынскага роду А, альбо Я, праекта, урока, семінара, факультатыва, курса. Справа – канчатак У, альбо Ю, конкурсу, фестывалю, перапынку. Кожны настаўнік ці рэдактар ведае гэты праклён. Не ўцяміш, якая розніца раскідала два словы «праекта» і «конкурсу» па розныя бакі граматычнай барыкады. Чаму няма урока, але пасля перапынку? Чаму назоўнік бывае пэўнага роду і ліку, але склона? Інтуіцыя тут не дапаможа. Але так было не заўсёды. Браніслаў Тарашкевіч у легендарнай беларускай граматыцы для школ апісаў выбар канчаткаў проста.
Канчатак А, Я знаходзім у прадметніках, што азначаюць жывыя творы – чалавека, язэпа, ваўка. Што можна бачыць, лічыць? Грош – граша, малаток – малатка. У назовах месяцаў – студня, сакавіка, красавіка. Іншыя прадметнікі звычайна маюць канчатак У, Ю.
Вось жа Тарашкевіч вычарпальна пералічыў, дзе абавязкова будзе А, альбо Я, у родным склоне, і пакінуў прастору канчатку У, Ю для астатніх. І па савецкі бок мяжы падзеленай Беларусі мовазнаўцы разважалі падобна. У 1929 годзе у Менску Язэп Лёсік, нагадаю, гэта дзядзька Якуба Коласа, дэталізуе правіла, аддаючы перавагу канчатку «у», акрамя разумовых паняццяў, назваў рэчываў, цукру – і зборних народу, лесу, гаю, яго мають, як піша Льосік.
Іменники чужоземного походження, факту, документу, курсу, тому, ганку, пляцу, університету.
У географічних назвах бувають обидва канчатки, тільки «а» – з Борисова, з Могильова. Варіанти – з Гомеля і з Гомелю, з Нясвіжа і з Нясвіжу. Тільки «у», калі основа на «к» – з Менску, Слуцку, Полоцку, а так само з Єгипту, Дону, Криму.
Три рази у Крим ходила. Да и три рази у Крим ходила. С Криму соли привозила.
А ў жывой народнай і ў пісьмовай мове канчатак «у», «ю» імкліва пашыраўся з канца 15-га стагоддзя. Саду, розуму, сойму, замку, рыму, цара гораду. У расейскай жа наадварот, пад ціскам царкоўна-славяншчыны запанаваў канчатак «а» – сада, ума, смаленска. Але вось пасля 20-х гадоў прыходзяць 30-е. У БССР спыняецца беларусізацыя, многія ўдзельнікі яе пазбаўляюцца свабоды і самога жыцця. Аб'ектам увагі бальшавікоў становіцца беларуская мова.
У мэтах рашучага выгнання з беларускага правапісу нацыянал-дэмакратычных уплываў і скажэнняў і поўнага падпарадкавання беларускага правапісу задачам выхавання працоўных мас у духу пралетарскага інтэрнацыяналізму Савет народных камісараў БССР пастанаўляе унесці ў існуючы правапіс наступныя змены. Назоўнікі мужчынскага роду ў родным склоне пісаць пераважна з канчаткамі «а», «я», завода, цеха, трактара, інстытута, сацыялізма, універсітэта, правапіса. Старшыня саўнаркаму БССР Мікалай Галадзет, 26 жніўня 1933 году.
Так, бяскрыўдны канчатак роднага склону стаў аб'ектам вайны, сапраўднай, з ахвярамі. Пасля вайны навукоўцы, якіх засталося няшмат, спрабавалі змякчыць зададзены кірунак на русіфікацыю граматыкі. Аўтары акадэмічнай граматыкі беларускай мовы 62-го году крыху пашырылі правіла на карысць «у». І ўсё адно ў іх выразы «каля плоту» у «коласа», «песні чутны з палацу» у «купалы», «цыбуля загароду» у «чорнага» – гэта ўсё парушэнні ўяўнай нормы. Легендарным стаў наступны пункт граматыкі.
З канчаткам «у» і «ю» ўжываюцца абстрактныя назоўнікі капіталізму, феадалізму, матэрыялізму, дарвінізму. Выключэння складаюць словы камунізм, сацыялізм, марксізм і ленінізм, якія па традыцыі ўжываюцца з канчаткам «а» – камунізма, сацыялізма, марксізма, ленінізма.
Як успамінаў мовазнаўца Іван Лепешаў, на ягоныя спробы скасаваць недарэчнасць, мовазнаўчае начальства цытавала начальства партыйнае. Як гэта вы, сацыялізм, які мы ўжо даўно пабудавалі, які стаў для ўсіх працоўных нашых рэальнасцю, лічыцца нейкай абстракцыяй? Адыёзны прызрак камунізма ўрэшце адмянілі. Але паслядоўнасці ў савецкай граматыцы пабольшала няшмат. Чаму лесу, але сквера? Скажуць, бо сквер мае дакладныя межы. Дык і канкрэтны лес іх мае. Як сказаць пра лес у Парыжы, які фактычна парк? Ля Булёнскага лесу, ці мо ўжо леса? Чаму спорту, але футбола? Чаму матчу, але тайма? Абеду і ранку, але сняданка, падвячорка, вечара? Вывучыць такое правіла немагчыма, у ім 24 пункты. Але жывая мова перамагае камісарскі загад. І не варта чакаць, пакуль афіцыйныя слоўнікі ды граматыкі пераадолеюць інерцыю 33-го году. Сумняваемся, пішам «у» – спорту, футболу, хакею, парку і саду, лесу і гаю, конкурсу і фэсту, семінару і уроку, дэмаршу і контракту. Часцей за ўсё не памылімся. А граматычныя варыянты зусім не прыкмета недастатковага ўпарадкавання, а прастора, патрэбная мове для жывога развіцця. З вами быў Вінцук Вячорка.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
svoboda.org. Ваша свобода.